слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 1 февраля, среда. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот главная тема нашей программы. В штате Флорида на первичном голосовании по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии победил бизнесмен-миллиардер Митт Ромни. Верховный суд Великобритании сегодня вынесет решение по апелляции основателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Минздрав соцразвития России и Роструд разработали проект приказа, значительно расширяющего перечень должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе следующие 50 минут. Итак, в штате Флорида на первичном голосовании праймерис по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии победил бывший губернатор Массачусетса, бизнесмен-миллиардер Митт Ромни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Хотя подсчет результатов голосования во Флориде продолжался до позднего вечера, победа Митта Ромни была очевидна уже вскоре после появления первых результатов. Ромни набрал немногим более половины голосов избирателей, в то время как его ближайший соперник, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, до 3 голосов. Таким образом, Ромни вернул себе лидерство, которое он уступил Гингричу на праймерис в Южной Каролине 10 дней назад. Согласно свежим опросам, Ромни получил подавляющую поддержку избирателей женщин. У Гингрича небольшое преимущество среди избирателей, считающих себя очень консервативными. Оба претендента идут почти на равных среди сторонников движения чаепития и евангельских христиан. Экзит-полы говорят о том, что республиканских избирателей Флориды волнует не столько степень консерватизма кандидата, сколько его потенциальная способность улучшить экономическую ситуацию в штате, где обвал рынка жилья был особенно чувствителен. Бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум пришел третьим, у него 13% голосов. Замыкает гонку с 7% конгрессмен из Техаса Рон Пол. Флорида – большой штат с разнообразным электоратом. Многие наблюдатели рассматривают состязание республиканцев во Флориде как репетицию общенационального противостояния будущего республиканского кандидата с демократом Бараком Обамой на президентских выборах 6 ноября. Комментируя свою победу во Флориде, Митт Ромни заявил: «Конкуренция на первичных выборах дело не из легких. Оппоненты из другой партии внимательно следят и утешают себя тем, что наша борьба между собой разобщит и ослабит нас. Но я должен им сказать, что эта борьба, напротив, закаляет нас. И когда мы соберемся здесь, во Флориде, через 7 месяцев на партийный съезд, это будет сплоченная партия с привлекательной политической программой для Америки». Главный оппонент Митта Ромни, Ньют Гингрич, не сомневается, что и после поражения во Флориде у него остаются шансы добиться номинации. «Я продолжу сплачивать консерваторов. Ромни не сможет завоевать поддержку большинства консерваторов, а я смогу. Меня поддержит большинство делегатов партийного съезда, и я буду объявлен кандидатом в президенты». Гингрич объясняет свой проигрыш во Флориде массированной рекламной кампанией против него, оплаченной предвыборным штабом Митта Ромни. В обращении предвыборного штаба Гингрича к избирателям говорится, что Флорида, направляющая на партийный съезд только 50 делегатов, с практической точки зрения не столь ценна, как родная для Гингрича Джорджия с ее 76 делегатами. Следующие предварительные голосования состоятся 4 февраля в штате Невада.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня ожидается решение Верховного суда Великобритании по апелляции основателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который протестовал постановление двух судебных инстанций, постановивших экстрадировать его в Швецию. В Швеции Ассанжа обвиняют в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Он был арестован в Великобритании в декабре 2010 года по международному ордеру, выданному шведской прокуратурой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Эпопея с экстрадицией Джулиана Ассанжа в Швецию близится к завершению. В феврале 2011 года муниципальный судья Говард Ридл постановил экстрадировать главу WikiLeaks в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях и в том, что он не явился на допрос в прокуратуру, незаконно покинув Швецию. Ассанж опротестовал это решение в суде высшей инстанции. Однако двое судей высокого суда, сэр Джон Томас и Данкан Оусили, отклонили его апелляцию, оставив в силе решение муниципального суда. Судьи не согласились с утверждением Ассанжа и его адвокатов, что ордер на арест незаконен, поскольку выдан не судом, а шведской прокуратурой. Кроме того, суд отверг их аргументы о политической мотивированности обвинений. Ассанж настаивает, что шведские власти могут в свою очередь экстрадировать его в Соединенные Штаты, где его может ждать смертная казнь по обвинению в шпионаже и разглашении государственных секретов. У Ассанжа оставалась последняя возможность опротестовать решение об экстрадиции, обратиться в Верховный суд Великобритании. Учитывая широкий общественный резонанс его дела, Верховный суд принял апелляцию к рассмотрению. Обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг, соавтор книги «Война Джулиана Ассанжа с секретностью изнутри», в интервью «Радио Свобода» говорит о возможных сценариях дела Ассанжа.
Верховный суд будет рассматривать чисто юридический и правовой вопрос, а не решать, виновен или невиновен Ассанж в изнасиловании, в котором его обвиняют в Швеции. Речь идет об экстрадиции, ни о чем другом. Решается юридическая правомерность его высылки. Здесь возможны два сценария. И если решение будет в пользу Ассанжа, его не выдадут в Швеции, но при этом у него возникает другая проблема. Истек срок его британской визы, ему в любом случае придется куда-то податься. И второй сценарий. Верховный суд отвергает его апелляцию, и его экстрадируют в Швецию, что произойдет очень быстро. Пока трудно предсказать, как все обернется, однако время поджимает Ассанжа. Он находится в Британии уже полтора года. Выиграв дело в Верховном суде, ему придется озаботиться визой, которую он вряд ли получит, а проиграв, придется отправляться в Швецию.
Британская королевская прокуратура в своем заявлении отмечает, что если Верховный суд отвергнет апелляцию Ассанжа, то у него будет 14 дней, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека. Насколько вероятно, что Европейский суд примет дело Ассанжа к рассмотрению, ведь его обвиняют в уголовных преступлениях, а в Британии после ареста его выпустили под залог, и здесь не зафиксировано никаких нарушений его прав. Люк Хардинг.
На мой взгляд, Ассанж не может обращаться в Европейский суд по правам человека. Чтобы туда обратиться, ему в любом случае нужно будет вначале предстать перед судом в Швеции. Ему нужно будет доказать, что в Швеции были нарушены какие-то его конституционные права. И ему придется при этом надолго задержаться в Швеции, поскольку известно, что проходят многие годы, пока Европейский суд по правам человека рассматривает чью-то жалобу. Так что нужно еще подождать, чем эта эпопея завершится. В любом случае, Ассанжу придется впоследствии искать где-то пристанище, и здесь вполне возможен российский вариант. Он может перебраться в Россию. Россия его всячески поддерживает и даже предложила работу на телеканале Russia Today. Для него в этом есть смысл. В Москве он обретет новый дом, откуда его наверняка уже никуда не экстрадируют. Надо сказать, что у Ассанжа всегда была тяга к перемене мест. Он жил в Германии, в Исландии, в Швеции, в Австралии, в Кении, в Британии. Почему бы на этот раз не пожить в России?
Убежище России Ассанжу пока не предоставило, но с работой помогла. Объявлено, что с марта этого года он будет вести на российском англоязычном телеканале Russia Today программу под названием «Завтрашний мир». Уже запланирован выход 10 таких программ, состоящих из интервью с политическими активистами, революционерами и общественными деятелями. Пока трудно сказать, реализуется ли этот проект в случае отклонения Верховным судом апелляции Ассанжа и отказа Европейского суда по правам человека принять его дело к рассмотрению. Пока же Джулиан Ассанж продолжает жить в поместье своего британского друга в графстве Норфолк, где обязан ежедневно отмечаться в полиции и не выходить из дома после 10 вечера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата России открыла специальный телефон для сообщений о случаях принуждения учителей участвовать в митинге в поддержку премьер-министра Владимира Путина. Гражданское объединение «Лига избирателей» направило кандидатам в президенты России предложение послать активистов Лиги в качестве наблюдателей на избирательные участки 4 марта. В Приморском крае отправлен в отставку вице-губернатор Александр Шмелев, который в своем микроблоге обещал бить оппозицию, пишет газета «Коммерсант». Президент России Дмитрий Медведев освободил Виктора Христенко от должности министра промышленности и торговли. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. сегодня в 14 часов на волнах Радио Свободы. Не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Россия вчера и позавчера. Женский взгляд». В первой части программы о романе Елены Калмовской «Симфония гибели», а во второй – о сборнике воспоминаний архивных документов Надежды Винокур. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежих российских газет. В Департаменте культурного наследия Москвы сегодня проходит заседание рабочей группы так называемой «Сносной комиссии» при правительстве Москвы, где должна решиться судьба около двух десятков исторических зданий. Впрочем, некоторые из этих строений уже практически снесены. Градозащитники протестуют против подобной практики. Подробности в обзоре, который подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Вызывает удивление, как в 21 веке можно предлагать к сносу первоклассные доходные дома в стилистике модерна с красивым парадным убранством. Вполне крепкие, удивился в беседе с московскими новостями координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов, также входящий в рабочую группу. Большинство объектов не наследие эпохи Лужкова, они вынесены на комиссию уже по представлению нового главы стройкомплекса Марата Хуснуллина. Самая скандальная ситуация сложилась с одним из двух предназначенных под снос старых заводов, на месте которого будет построен жилой и офисный комплекс. Трикотажная фабрика «Красный Восток» в районе Соколиной горы не только выкуплена и заявлена под снос инвестором компании «ПИК», но и уже практически снесена. Как раз перед заседанием рабочей группы я был в том районе, рассказал Константин Михайлов газете. Там снос не просто начался, а уже близок к завершению. Работы идут уже в течение месяца, с конца декабря. Это совершенно возмутительная практика. Сотрудники подрядчика сноса компании «Сатори» в разговоре с московскими новостями сослались на наличие всех необходимых документов от административно-технической инспекции. Представители компании «ПИК» от комментариев отказались. Ну а я попросила прокомментировать положение со сносом домов в Москве координатора общественного движения «Архнадзор», писателя, москвоведа Рустама Рахматуллина.
Мы должны различать памятники и историческую застройку. Снос памятников невозможен по законам, законам о наследии, федеральному и городскому. Первый федеральный закон появился еще в 70-е годы. Но ни тот закон, ни нынешний не регулирует обхождение с рядовой исторической застройкой, с домами, которые не получали статуса памятника. Поэтому уже при появлении первого брежневского закона в Москве возникла та самая сносная или несносная, как ее еще называли в народе, комиссия. То есть город был вправе предложить свой механизм обращения с заявками на снос нестатусных, неохраняемых зданий на исторических территориях. Но при Лужкове эта комиссия была переформирована, обновлена. В сущности, это была та же самая комиссия, теперь ее возглавлял Ресин. Статистика этой комиссии, почти 20-летняя, обнародована при ее торжественном и позорном роспуске. Было сказано, что она удовлетворила 3300 заявок на снос из 4000.
Не все эти здания были историческими. Это здания в исторических границах Москвы, в диапазоне от гаражей до объектов, умышленно не сделанных памятниками или умышленно снятых с охраны. Статистика же по сносу статусных памятников – это отдельная статистика, пояснил Рустам Рахматуллин.
И вот сейчас, после разгона Ресинской сносной комиссии, она образована в третий раз. У нее длинное официальное формальное название – комиссия по градостроительной деятельности на территориях, зон охраны достопримечательных мест. Ну, в общем, можно сказать, о градостроительной деятельности на исторических территориях. Это еще одно очень важное уточнение, потому что для памятников и их территории градостроительная деятельность не допускается. Там не составляются градостроительные регламенты, там не строятся новые и не реконструируются объекты с изменением параметров. Градостроительная деятельность возможна именно вне территории памятников и вне их самих. Вот при этом в полномочия комиссии включены очень странные пункты, не имеющие никакого отношения к градостроительству, зато имеющие прямое отношение к памятникам. Смотрите, комиссия с народным названием «Сносная», комиссия, которая должна обсуждать заявки на снос нестатусных зданий, одновременно получила полномочия рекомендовать мэру относить или не относить здание к памятникам и в каких границах определять его территорию и зоны его охраны. По-другому говоря, совсем примитивно, по четным числам эта комиссия будет решать, памятник или не памятник, а по нечетным рассматривает заявку на снос, если не памятник. Эти полномочия абзацами переписаны из положения о Мосгорнаследии, то есть о департаменте правительства Москвы, отвечающем за охрану памятников. Можно было бы подумать, что кто-то обокрал Мосгорнаследие и узурпировал его полномочия, если бы проект этого положения не сочинялся в самом Мосгорнаследии. То есть Мосгорнаследие с удовольствием вынесло свои полномочия на межведомственную правительственную площадку и размазало их по ней. Ведь основанием для отнесения здания к памятникам, основанием для утверждения той или иной границы территории, той или иной границы зоны охраны памятника, является только достоверность экспертизы. Но достоверность экспертизы не могут определить 20 чиновников и пятеро приданных им общественников и экспертов, собравшихся в межведомственной правительственной комиссии. То есть пятеро экспертов и общественников, конечно, могут. Но тогда для чего нужны 20 чиновников?
Координатор движения «Архнадзор», писатель, москвовед Рустам Рахматуллин о том, какая ситуация складывается в Москве со сносом исторических домов. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Минздравсоцразвития России и Роструд разработали проект приказа, значительно расширяющий перечень должностей, на которых могут быть заняты юноши, проходящие альтернативную гражданскую службу. Список пополнился востребованными, по мнению чиновников, профессиями механика, электромонтера по обслуживанию электроустановок, инженера, системного программиста и других другими техническими специальностями. По официальным данным, в прошлом году на альтернативную службу попали 85% призывников, написавших соответствующее заявление и не желающих идти в армию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Закон об альтернативной гражданской службе был принят 10 лет назад. Тогда у правозащитников было к нему много претензий. Ребята, не желающие идти в армию, должны были работать в гражданских учреждениях не 2 года, а 4. Их могли послать в другой регион. Часто суды просто отказывали призывникам в праве на альтернативную службу и заводили уголовные дела как на уклонение. Сейчас срок альтернативной службы сократился до 21 месяца. 80% юношей проходят ее в своем родном городе. А в этом году список профессий и должностей, на которых могут работать призывники, планируют расширить за счет специальностей, требующих технической подготовки – программистов, электромонтеров, электросварщиков. О том, для чего это делается, говорит эксперт независимого военного обозрения Виктор Мясников.
Это работа, которая требует приличной квалификации, но при этом зачастую оплачиваться довольно низко, особенно в сельской местности, где в каких-то отдаленных местах. Зачастую эта работа непрестижная и в достаточно тяжелых условиях. Альтернативная служба, она как раз предусматривает, что человек идет не в армию, а в гражданские структуры. Он подчиняется не воинским уставам, а ГЗОТу, законодательству о труде, и он работает там, где людей не хватает, где низкая оплата и тяжелые, сложные условия, плюс отдаленная местность. Это больницы, это какие-то небольшие поселки, где надо обслуживать электростанции, электросети и так далее, за, скажем прямо, низкую зарплату. В армию требуются специалисты, которые идут добровольно служить в военной форме, подчиняться уставам, командованию и, в общем-то, отказываться от части своих гражданских прав. Они не могут выбирать место жительства, они ограничены уже там в праве выбора профессии и так далее. У них ненормированный рабочий день. Мало того, они могут, в общем-то, потерять здоровье и жизнь на этой службе, в отличие от гражданского персонала, гражданских предприятий. То есть на альтернативной службе тот, кто туда отправляется, он ничем, скажем так, не поступается. Он ничего этого на себя не принимает. Он не подчиняется командованию, он не надевает форму, он не рискует жизнью.
В последние несколько лет в России идет этот эксперимент с альтернативной гражданской службой. Оправдал он себя или нет?
То, что я вижу, это показало самое главное, что все разговоры вокруг альтернативной службы велись для того, чтобы кто-то мог не пойти на военную службу. И когда альтернативная служба появилась, оказалось, что желающих туда совершенно мизерное количество. Мало того, многие из них и оттуда даже дезертировали. Продолжали по-прежнему скрываться. Не хотели вообще, что называется, вот отработать там эти 2 года.
Рассказывал эксперт независимого военного обозрения Виктор Мясников. Директор Центра миротворческих и правозащитных действий из Казани Герман Алёткин более 10 лет оказывает правовую помощь призывникам и их родителям. По его мнению, организация альтернативной службы в Казани мало чем отличается от общероссийской ситуации. Ее главная проблема в основном от чиновников.
Я должен сказать, что право — это вообще такая штука. Ее сколько сумеешь взять, столько у тебя и будет. Даже в 2004-2005 году, где было довольно много проблем, потому что закон только вступал в силу, у нас в Казани на пороховом заводе почти 50 человек проходило альтернативную службу, причем со всех регионов России. Самое дальнее, если не ошибаюсь, это Еврейская автономная область, Биробиджан. Причем среди них были не только люди религиозных каких-то течений, а в том числе и пацифисты. Причем один из ребят до этого момента был привлечен к уголовной ответственности за то, что отказывался идти в армию, требовал альтернативную службу. Вот со второго раза у него получилось. И у него было, кстати, с чем сравнивать. Тогда альтернативная служба была 3,5 года, а брат у него пошел в армию на 2 года. И он говорит, что я, собственно, не жалею, потому что то, что рассказывал мне брат, как он там охранял аэродром, это совершенно мне не интересно. А он пошел на альтернативную службу, в том числе, потому что просто семья не смогла платить за его обучение, и он вынужден был уйти со второго курса Новосибирского университета. Здесь, в Казани, за счет своей зарплаты он снова поступил в наш уже казанский вуз, успешно его закончил, сейчас у него идет нормальная карьера. Так что вот даже в то время, как бы, можно было найти хорошую историю. У нас общая, как бы, ситуация схожа с российской, то есть постепенно число у нас растет. И в последний призыв, насколько я знаю, на альтернативную службу у нас ушло более 20 человек. Это хорошая очень такая цифра. Здесь в основном проблема связана, во-первых, с тем, насколько тяжело идет призыв, поскольку военкоматы, они изначально заточены на призыв в армию. И с альтернативщиками у них в основном конфликты связаны с тем, что, ну, человек, обидно же людям. Человек пришел, а его в армию забрать нельзя.
Об организации альтернативной гражданской службы в России говорил директор Центра миротворческих и правозащитных действий из Казани Герман Алёткин. Правозащитники напоминают, что список профессий, по которым можно пройти альтернативную службу, достаточно велик и включает 130 наименований. Ребята, не желающие идти на военную службу, могут 21 месяц поработать официантами, курьерами, рабочими по благоустройству, звукооператорами, врачами, трактористами, токарями и водителями. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Реально ли создать в России новую экономику, предложенную Владимиром Путиным, если он станет президентом? Об этом ведущий программы Виктор Лизунков беседует с депутатом Государственной Думы, лидером петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Не пропустите программу «Время гостей» сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода. Ну а наша программа «Свобода в полдень» продолжится через пару минут после краткого выпуска новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата России открыла специальный телефон для сообщений о случаях принуждения учителей участвовать в митинге в поддержку премьер-министра Владимира Путина. Митинг пройдет в Москве 4 февраля, одновременно с оппозиционной акцией «За честные выборы». Гражданское объединение «Лига избирателей» направило кандидатам в президенты России предложение послать активистов Лиги в качестве наблюдателей на избирательные участки на выборах 4 марта. В Приморском крае отправлен в отставку вице-губернатор Александр Шемилев, который в своем микроблоге обещал бить оппозицию, пишет газета «Коммерсант». Местные представители КПРФ потребовали завести на вице-губернатора уголовное дело. В крае сообщение об увольнении Шемилева связывают с плохими показателями «Единой России» на выборах в Госдуму 4 декабря. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, где в августе 2009 года погибли 75 человек, не будет прекращено за истечением срока давности. Семерым работникам станции будет предъявлено новое обвинение. Президент России Дмитрий Медведев освободил Виктора Христенко от должности министра промышленности и торговли. Христенко возглавит коллегию недавно образованной Евразийской экономической комиссии. В Москве задержан российский блогер Эдуард Багиров, объявленный в международный розыск полиции Молдавии. На заседании Совета безопасности ООН обсуждается проект резолюции по ситуации в Сирии, основанный на плане Лиги арабских государств. План предусматривает отставку президента Башара Асада и формирование правительства с участием оппозиции. Россия выступила против проекта. Бизнесмен-миллиардер Митт Ромни одержал победу на первичных выборах праймерис кандидата в президенты США от республиканской партии в штате Флорида. На северо-западе Пакистана в результате ударов с воздуха за минувшие сутки убито 20 боевиков, сообщило сегодня пакистанское командование. В Афганистане движение «Хизб-ислами» исламская партия подтвердила проведение переговоров с представителями афганского и американского правительств.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона Светлана Павлова. 20 лет назад, 1 февраля 1992 года, на встрече в Кэмп-Дэвиде президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш-старший объявили об окончании холодной войны, вражды, длившейся несколько десятилетий. Они заявили, что их страны более не являются потенциальными противниками и провозгласили новую эру дружбы и партнерства. О том, воплотились ли в жизнь эти слова и о нынешнем состоянии российско-американских отношений, говорит пражский военно-политический аналитик Юрий Федоров. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Можно ли сказать сегодня, что мышление холодной войны ушло в прошлое?
Боюсь, что нет. Провозгласить окончание холодной войны, провозгласить наступление новой эры – это очень просто. Это слова, это благие пожелания. И я думаю, что и президент Буш-старший, и президент Ельцин были абсолютно искренни в своих надеждах на то, что эпоха противостояния, эпоха балансирования на грани горячей войны уходит в прошлое. Но, я повторяю, сказать легко, а сделать гораздо труднее. Инерция холодной войны, конфронтация, она сохраняется и сохраняется до сих пор, прежде всего, в России. Хотя, конечно, ситуация сегодня по очень многим параметрам отличается от того, что было, скажем, 25 лет тому назад. И в этом смысле, конечно, правильно говорить о том, что наступила какая-то новая эпоха в международных отношениях, в российско-американских отношениях, но они далеко не свободны от противоречия.
Сейчас Россия занимает заметно отличающиеся от Запада позиции по таким, скажем, вопросам, как Иран, Сирия. За этим стоят какие-то стратегические интересы России в этих регионах, или здесь есть логика некоего нового противостояния с США?
Попробую высказать свою личную точку зрения. Мне кажется, что здесь особых стратегических долгосрочных интересов нет. Есть несколько факторов, которые определяют, на мой взгляд, противостояние между Россией и Западом, скажем, по таким проблемам, как Сирия, Иран и так далее. Первый фактор – это какая-то глубокая внутренняя симпатия российского политического класса, по крайней мере, значительной его части, к лидерам типа Асада или даже Каддафи. По каким-то внутренним причинам, психологическим, они рассматриваются как более близкие, или, если пользоваться не очень хорошим советским термином, социально близкие для тех людей, которые сегодня определяют внешнюю политику России. Второй фактор, как мне представляется, стремление Кремля найти какие-то слабые места в американской, вообще в западной позиции в мире и попытаться сыграть на этих уязвимых точках, чтобы получить дополнительные бонусы по каким-то другим проблемам, скажем, Европро или взаимоотношения России и Грузии и так далее. Здесь идет игра геополитическая в духе 19 века. Я нажимаю на ваш больной мозоль с тем, чтобы вы пошли на встречу мне по другим проблемам в других регионах. И есть еще и третий фактор. Чем больше Соединенные Штаты будут вовлечены в какие-то сложные ситуации в Афганистане, в Иране или где-то еще, тем меньше ресурсов будет у Вашингтона, чтобы вести более или менее активную политику в тех регионах, где сосредотачиваются сегодня интересы России. Я имею в виду, прежде всего, постсоветское пространство.
Нынешняя внешняя политика России в какой-то мере должна соответствовать неким внутренним запросам на противостояние с Соединенными Штатами, или это просто такая стратегия внутренняя российских властей?
Ну, вы видите, самый простой пример. Насколько я могу себе представить, последние недели в России опять вспыхнула волна шпиономании, обвинения оппозиционных лидеров и неправительственных организаций, которые по тем или иным причинам не согласны с Кремлем в том, что они получают гранты или финансовые субсидии из Государственного департамента Соединенных Штатов и вообще чуть ли не являются шпионами и врагами народа. Обострение внутренней ситуации в России сразу же подтолкнуло правящую группировку к тому, чтобы обвинить своих политических противников в том, что они попросту являются наймитами американского капитала или, я не знаю, чего сейчас, Госдепартамент. Здесь игра на старых таких унаследованных от советского периода глубокой внутренней подозрительности по отношению к Западу, которая свойственна наиболее отсталым кругам российского общества. И я думаю, что, к сожалению, это может принести свои плоды.
С военно-политическим аналитиком Юрием Федоровым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Актуально ли сегодня понятие «холодная война»? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ижевск корреспонденту «Радио Свобода» Надежде Гладыш.
Холодная война сейчас появила такой характер экономического эмбарго. А это все на уровне кривотолков и бабушкиных разговоров. Холодная война, нет ее как таковой сейчас, на мой взгляд.
Мы везде всегда опаздываем. В любой гонке мы находимся в роли догоняющих. Уже доходит до того, что народ, наверное, возьмется за горячую войну. Невозможно так жить. Внутренний-то враг злее, чем внешний. Не победить такую страну, которая свой народ гнобит.
Сегодня в городе минус 20, у нас очень холодно, и сегодня все, что связано с холодом, для меня вот очень актуально. А вообще, если серьезно, когда кандидат в президенты во всеуслышание обвиняет в наших российских бедствиях любых практически врагов России, которые, понятно, причем, что живут где-то за рубежом, то, по-моему, очень актуально.
Холодная война между странами, оно как-то устарело. Но вот сегодня я сам как бы в интернете общаюсь, в социальных сетях. Там такое ощущение получается, что холодная война сегодня внутри страны. Между пользователями интернета и власть.
Холодная война на сегодняшний день уже не актуальна. Сейчас ее мало кто уже помнит. В наше время надо жить в будущем и забыть о таких вещах, которые лучше оставить в 20 веке.
Ломая систему, что ни делай, все равно получается либо КПСС, либо Советский Союз. У них, видимо, судя по тому, как, в общем, туда водилось считать, слышать о их системе бюрократической, она примерно такая же. То есть у них в этом отношении мозги остались старые, так это все дело по-прежнему идет.
Отслужив в российской армии, я не думаю, что вообще возможно какая-либо гонка между США и Россией. Надо просто реально смотреть на вещи. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы мы могли составить штатам, вообще западным армиям, какую-либо достойную, серьезную конкуренцию. Угрозу, возможно, ядерное оружие же есть, но ядерным оружием можно убить всех на свете, но нельзя воевать. Это не оружие войны, это оружие уничтожения. Причем уничтожение взаимного. Ядерное оружие не применяется против солдат противника, оно применяется против всех сразу, какая бы страна его ни запустила.
Полномасштабное, наверное, не актуально. Уже нет противостояния идеологии, но как пропагандистский прием, как прием манипуляции сознанием, в принципе, могут возродить. Для части населения эта риторика поддерживается, а полномасштабная холодная война может быть только между равными субъектами, экономически, политически, идеологически. Непонятно, кто с кем может воевать. Мусульманский мир с христианским может быть. Между Россией и Америкой, я думаю, это уже невозможно.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, актуально ли сегодня понятие «холодная война». Надежда Гладыш.
Для «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Перед выборами президента в России возобновится выпуск газеты «Не дай бог». В 96-м году издание с таким названием выходило в течение нескольких месяцев перед президентскими выборами и активно убеждало читателей в том, что победа Геннадия Зюганова приведет страну к ужасным последствиям. О новой жизни бренда «Не дай бог» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
В газете «Не дай бог» образца 96-го года работали журналисты газеты «Коммерсант». Новую версию будут делать бывший главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов и бывший генеральный директор медиагруппы «Живи» Юрий Кацман. Издателем значится маркетинговое агентство «Эдмоушен». В интервью «Известиям» Владимир Мамонтов сообщил, что газета будет рассказывать о вреде революции и о том, что такое честные выборы. Андрей Васильев, бывший главный редактор «Коммерсанта» и бывший сотрудник «Не дай бог», рассказал «Радио Свобода» о том, что он делал в 1996 году, а также о том, чего он ждет от новой версии некогда грозной газеты.
Ну, какая-то пропаганда. Я вообще очень плохо этот проект знаю, я его там не вникал. Но вряд ли кто-то такую газету выпускает для...
скажем, как коммерческий проект, вы понимаете.
То есть вы думаете, это пропаганда действующей власти будет?
Ну, наверное.
А как вы думаете, она будет напоминать вот ту газету, которая издавалась в 96-м году?
Ну, я не думаю, потому что, во-первых, то, что они придумали то же самое название, уже говорит об отсутствии креатива какого-то, да? Причем наша газета была, тоже, естественно, это было на олигархические деньги выпускалось, ну, так, на деньги правительственных олигархов, но она, понимаете, делалась с кайфом с диким, потому что мы в самом деле очень не хотели приход коммунистов и даже, наверное, боялись. И мы там отжигали по полной. То есть мы веселились, осознавали, что мы делаем абсолютно оголтелую пропаганду. То есть это как бы не журналистика. Это была пропаганда, так под видом, скажем так, журналистики.
А можете вспомнить, что вы конкретно делали там?
У меня была самая собачья работа, потому что я должен был редактировать классиков. Ну, скажем, Андрея Колесникова, значит, Валерия Панюшкина и Сергея Мостовщикова. При том, что они тогда никаким классиками не были, и поскольку у них не было, практически не было опыта работы при советской власти, или был маленький, и они не могли делать пропаганду настоящую.
То есть вы делали из этого пропаганду?
Да, ну они, то есть, пытались как могли, но у них нифига не получалось. А я уже мастерским пером делаю это действительно такую реальную блевотину. Получается, да. Оно очень изящная вещь, прям, потому что они действительно очень талантливые ребята.
А как вы думаете, в новую газету журналисты пойдут работать, и зачем они туда пойдут? В эту, не дай бог.
Ради бабок пойдут.
А как вы думаете, вот та газета в 96-м году оказала влияние на политическую ситуацию перед выборами?
Да, я думаю, да. Ну, во всяком случае, в коммунистических регионах, там, скажем, в Ульяновской области, там был губернатор-коммунист, в Краснодарском крае был, Кондратенко, тоже коммунист. Там их пытались запретить, эту газету как-то там тайком возили, там что-то такое. Mm-hmm. Коммунисты действительно очень ее стремались, эту газету.
Возможно ли, как вы думаете, такое воздействие на политическую ситуацию сейчас, вот со стороны газеты подобной?
Не верю. Я вообще не верю, что уже, так сказать, печатное слово может оказывать какое-то массовое воздействие. Другое дело, там, среди каких-то элит, с узкой целевой группой, там ведь действительно есть влиятельные газеты, ну, там, скажем, «Коммерсант» или «Ведомости». Это же действительно влиятельные газеты. Но для кого они влияют? Для очень узкого круга людей.
А на широкий круг, вы думаете, невозможно влиять с помощью печатного
слова? Меня уже интернет не перебьешь. У людей, у которых есть, в общем, спектр доступа, широкий спектр доступа к информации, я думаю, даже телевидение не сможет.
Журналист и редактор Сергей Мостовщиков также не верит в действенность печатной пропаганды.
Я хотя 30 лет и занимаюсь подряд журналистикой, я не особенно верю в то, что, так сказать, журналистика впрямую влияет на итоги выборов или, так сказать, на общественное настроение. Я думаю, что тут последовательность несколько другая. Это точно так же, как верить в то, что нынешняя обида людей на прошедшие недавно выборы, она зависит действительно от Чурова или от каких-то цифр. Есть некое генеральное ощущение какого-то такого обмана, да, или какого-то, ну, недовольства ситуацией. Да. Все остальное – это, ну, чепуха, с моей точки зрения. Да, определенно, совершенно в то время было количество людей вполне себе существенное, которые не хотели коммунизма. Для них это означало нечто большее, чем это обозначает сейчас. Точно так же, как было и большое количество людей, которые, так сказать, ну, не испытывали, да и сейчас не испытывают каких-то резко отрицательных чувств по этому поводу. Может быть, внутри этой газеты кто-то верил, что действительно влияет на то, чтобы, так сказать, все изменить и поменять к лучшему. Но мне кажется, что это было таким, ну как сказать, таким срезом, да, таким отражением того, что в то время думали полярно и по-разному.
А как вы думаете, можно ли провести параллель между нынешним временем и тем временем, между тем, в каком состоянии находится российская власть, и вот выпуском подобной газеты сейчас и тогда?
Знаете, я думаю, что я не говорю о каких-то прямых параллелях, но время от времени обостряются точки зрения. Они становятся полярными, они становятся нестерпимыми. Пока еще не слишком нестерпимыми, но очевидно становятся. И в этом смысле я, конечно, вижу параллели.
Пока еще не вышло ни одного выпуска газеты «Не дай бог». Известно, что выходить она будет только некоторое время до и после выборов 4 марта. Анна Байдакова для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата России открыла специальный телефон для сообщения о случаях принуждения учителей участвовать в митинге в поддержку премьер-министра Владимира Путина. Гражданское объединение «Лига избирателей» направило кандидатам в президенты России предложение послать активистов Лиги в качестве наблюдателей на избирательные участки 4 марта. Президент России Дмитрий Медведев освободил Виктора Христенко от должности министра промышленности и торговли. На заседании Совета безопасности ООН обсуждается проект резолюции по ситуации в Сирии, основанный на плане Лиги арабских государств. Бизнесмен-миллиардер Митт Ромни одержал победу на первичных выборах кандидатов в президенты США от Республиканской партии в штате Флорида. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Радио Свобода. Новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Нефтетрейдер Тимченко пошел в имиджмейкеры.
Комментарии экспертов.
Цены на бензин замерли. Когда ожидать рост?
Право автора.
Урал безмолвствует. Илья Мильштейн.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в 2011 году увеличился на 4,3%, составив в текущих ценах примерно 54 триллиона 370 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По действующему обменному курсу это почти 1 триллион 800 миллиардов долларов. В 2010 году, согласно последним уточненным данным, темпы роста ВВП России также составили 4,3%, а не 4%, как сообщалось ранее. Размер трудовой пенсии в России с начала февраля увеличивается на 7%, в среднем до 9,5 тысяч рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это примерно 313 долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля снижается примерно на 1% по сравнению с январской ставкой, до 393 долларов 70 центов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 14 января средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила более 108 долларов за баррель, или почти 790 долларов за тонну. Пошлина на экспорт бензина из России в феврале останется на фактически запретительном уровне – 90% от ставки экспортной пошлины на нефть. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в минувшем декабре снизились на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 2011 год бензин на розничном рынке страны подорожал на 14,9%. Это почти в 2,5 раза выше темпов инфляции, составившей по итогам года 6,1%. Российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров в 2011 году на 12,6%, более чем до 64 миллионов человек, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта страны. При этом объемы перевозок на международных направлениях выросли на 13,2%, а на внутренних линиях на 12%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 31 копейка. На 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 97 копеек. По сравнению со вторником его курс не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». В театре «Современник» во всех смыслах слова шумная премьера. Пьесу английского драматурга Майка Пэйна поставил Гарик Сукачев. В ролях он занял Михаила Ефремова, Дмитрия Певцова, Марию Селянскую, Василия Мищенко и Ольгу Дроздову. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Совсем недавно в молодежном театре сыграли рок-н-ролл Тома Стоппарда, историю о пражской весне и реально существующей группе Plastic People of the Universe. Теперь современник представляет анархию о вымышленной британской панк-группе «Дисфункционалы». Первых пробовала подмять под себя репрессивная государственная машина, вторых старается подчинить себе шоу-бизнес. Кстати, песня, которая должна лечь в основании рекламного ролика корпорации «Свободная пластиковая карта», называется «Plastic People», а одна из героинь анархии больна раком, как и в пьесе Тома Стоппарда. Дело, конечно, не в этом, оно в том, что сэр Стоппард – великий драматург, а Майк Пейн – обычный ремесленник. В одну кучу он свалил добрую дюжину тем – отношения британцев к Америке, проблемы глобализации общества потребления, зависть музыкантов к удачливым конкурентам, ревность их друг к другу, несколько устаревший протест против войны во Вьетнаме и Ираке и очень своевременное обличение банкиров и их бизнеса. Поведение актеров на сцене максимально приближено к поведению панков в быту. Образ их жизни сведен к триаде секс, наркотики, алкоголь. Актеры сами исполняют две композиции. Актеры выбиваются из сил, но обречены играть более или менее пьяных, однообразно матерящихся уродов. Что и говорить, панки бывают пьяные, агрессивные, они умеют грязно ругаться, резать себе вены, много чего еще умеют. Оправданием бытовому свинству может служить талант. Доказательств тому, что герои анархии талантливы, нет, не считать же доказательством то, что они сами таковыми себя считают.
Мы выйдем туда, скажем, теперь мы продаемся. Доверьтесь нам. Тратьте! Тратьте! Тратьте!
На выходе остается довольно мрачная история фронтмена дисфункционалов Билли, его играет Михаил Ефремов, который был самым неподкупным, а оказался самым продажным. Для столь разительной перемены нужны убедительные психологические мотивировки. А их нет, стало быть, нет художественной правды. Правды нет и выше. То есть в следующем выводе, который можно сделать, посмотрев спектакль. Что бы ни делали эти панки, оскорбляли президента корпорации или страны, рвали на куски государственные флаги, глумились над памятью людей, погибших в сентябре 2001 года, им не вырваться за рамки истеблишмента. То, что раньше воспринималось обществом как серьезное нарушение табу, теперь кажется акцией, провокацией, безвредной эскападой. Вроде так оно и есть, но на самом деле изменилась система табу. Например, в 70-е годы нецензурная брань со сцены была признаком нонконформизма. А теперь, по крайней мере в России, она стала пошлейшей конъюнктурой в угоду худшей части сильных мира сего. Постоянные зрители современника, обычные люди, уходили после первого акта.
Для меня это ужасно. Я не понимаю ничего. Во-первых, я не вношу нормативной лексики, а во-вторых, знаете, я себя уважаю.
Друзьям Гарика Сукачева, музыкантам Сергею Галанину, Сергею Воронову спектакль понравился, Александру Скляру тоже.
Тема на самом деле очень непростая. Как бы преданный человек оказался самым предателем.
На вопрос, что важно лично для него во всей этой истории, Дмитрий Певцов, он играет рубаху панка, бесхитростного гитариста Марка, ответил.
Образ жизни этих людей, которые позволяют себе вот так вот жить, сжигая самих себя, и потом получают все это.
Нет ощущения абсолютной безнадежности этого высказывания. Тот единственный, который казался самым неподкупным, казался в итоге самым циничным.
Ну, можно так, а можно сказать, что он оказался самым последовательным в своем нигилизме, отрицая все, в том числе и то, что он когда-то создал.
Таково было мнение Дмитрия Певцова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершается информационная программа «Свобода в полдень». Вчера в Москве полиция задержала около 50 участников протестной акции на Триумфальной площади. В Праге состоялся митинг в поддержку российского движения «Стратегия-31». Акция в Праге носила название «За права человека и солидарность с оппозицией в России». Несмотря на мороз, вечером на Вацлавской площади собрались около 200 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александр Вагнер.
Организаторы пражского митинга в поддержку российского движения «Стратегия-31», студенты, к которым присоединились представители нескольких чешских общественных объединений. Среди них и организация «Человек в беде», в 2010 году созвавшая первый митинг в поддержку российской инициативы «За свободу собраний», рассказывает организатор Карл Черный, студент философского факультета Карлова университета. Нас вдохновило движение «Стратегия-31», потому что оно выступает за соблюдение основных свобод, исполнение закона, прав человека. Мы возмущены ситуацией в России, однако нас волнует и то, что президент Чехии Вацлав Клаус выстраивает отношения с Москвой так, как будто это демократическое государство. Третья и, наверное, главная причина, что мы сегодня собрались здесь – желание проявить солидарность и поддержку отважным людям из российской оппозиции, которые пытаются отстаивать принципы свободы и права. Мне кажется, что это вызывает восхищение. В знак солидарности оппозиционный активист Евгения Чирикова направила обращение к участникам митинга, в котором поблагодарила за внимание к российским протестам. На митинг пришли не только пражские студенты, но и чехословацкие диссиденты, боровшиеся за соблюдение прав человека в годы, когда у власти находилась коммунистическая партия. Среди выступавших была публицист Петрушка Шустрова, с конца 70-х входившая в Комитет защиты несправедливо осужденных, который занимался обнародованием информации о политических преследованиях в Чехословакии. Мне кажется, чешским политикам необходимо осознать, авторитарный режим, не позволяющий своим гражданам свободно высказывать свое мнение, влияет и на Чехию. Потребность влиять на своих соседей есть у каждого большого государства, и Россия не является исключением. Эта ситуация сложилась не в годы советской власти, это сопровождает Россию на протяжении всей ее истории. Я очень хорошо помню термин «ближнее зарубежье». Я знаю, что таким зарубежьем являются не только бывшие советские республики, но и страны бывшего социалистического лагеря, в том числе Чехия. Мне бы не хотелось хранить молчание, когда, по моему мнению, в России существует несправедливость. Участники пражского митинга «За права человека и солидарность с оппозицией в России» подписали петицию, призывающую при общении с российскими политиками напоминать им о соблюдении прав граждан, что прописано в Российской Конституции и во Всеобщей Декларации прав человека. Обращение будет послано президенту Чехии Вацлаву Клаусу, министру иностранных дел Карлу Шварценбергу и премьер-министру Петру Нечесу. Митинг в поддержку движения «Стратегия-31» завершился раздачей борща, который для участников приготовили организаторы, пражские студенты. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и авторы-ведущие Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Час прессы». О свободе прессы в день рождения Бориса Ельцина. В программе участвует обозреватель радио «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Ведет программу Елена Рыковцева. Не пропустите «Час прессы» после выпусков новостей в 13 часов 7 минут на волнах радио «Свобода». Свобода. Ну а я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ром не вернул себе лидерство, которое он уступил Гингричу.
Полиция отжимала людей, они каким-то образом возвращались.
Сразу нескольким активистам домой заведовались сотрудники центра по противодействию.
Закон об альтернативной гражданской службе был принят 10 лет назад.
Если власти не освобождают политзаключенных, демократические кандидаты снимаются с выборов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.